На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
В Берлине состоится в 20 часов по московскому времени пресс-конференция всех, кто был освобожден с российской стороны. Имеется в виду, конечно, политзаключенные. Я скажу о тех, что уже известны как освобожденные. Это граждане США. Их трое. Это Эван Гершкович, о котором часто спрашивали Владимира Путина на пресс-конференциях. Американские коллеги. Обязательно был этот вопрос. Это Пол Уилан. Также вы знаете об этом политзаключенном. Это Алсу Курмашева. Наша коллега, журналист настоящего времени, это три гражданина США. Что же касается российских граждан, то издание «Инсайдер» публикует список тех, кого уже освободили. Это Владимир Карамурза, он одновременно гражданин и России, и Британии. Лилия Чанышева, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Саша Скочеленко, Дитер Воронин, Кевин Лик, Рик Крёгер, Лик Кригер, Патрик Шобель, Герман Мойжес и Вадим Останин. Вот это имена тех, кого взамен персонажей заключенных в иностранные тюрьмы будут освобождать. Что же касается этих персонажей, которых будут освобождать взамен, их имена также называются. Это Вадим Красиков из Германии. Мы о нем говорим много лет подряд. Его имя звучало, когда речь шла об обмене, о вероятном обмене Алексея Навального, который не дожил до сегодняшнего дня. Это Артем Дульцев из Словении и Анна Дульцева из Словении. О них, во-первых, стало известно, что их самолетом привезли в Калининград. И, скорее всего, из Калининграда уже доставили в Москву. Это Михаил Микушин. Его отправляют домой в Москву из Норвегии. Это Павел Рубцов. Он выезжает, уж не знаю, какие синонимы подбирать, обратно на родину из Польши. Роман Селезнев, с ним прощаются в США, и он возвращается в Россию. Владислав Клюшин также из США прилетает. И Вадим Конощенок тоже из США, скорее всего. Вот эти люди из США прилетают в Стамбул. Это и называется последним этапом обмена. Итак, сегодня мы говорим об этом обмене, о том, к чему это. Мы просим вас участвовать в нашем опросе, в котором задаем вопрос. Этот обмен, он к замораживанию войны, к замораживанию конфликта? Да или нет? Потому что есть такие мнения, что просто так, такие глобальные, такие масштабные обмены не совершаются. Они всегда говорят о каких-то политических изменениях. Мы сейчас подключаем Берлин, нашего корреспондента в Берлине. И пока подключаем и нашего корреспондента, я вам сообщу некоторые короткие справки о тех, кто сегодня уже вышел на свободу. Это вот для начала Эван Гершкович, журналист, который был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. На следующий день его отправили под стражу. Спустя год, 19 июля, Эвана признали виновным в шпионаже. И во время прений прокурор Микаэль Оздоев просил назначить ему 18 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Судебное следствие по делу журналиста завершили за 2 дня заседания, после чего перешли к приговору. Окончательное решение вынес ему Свердловский областной суд, окончательный приговор, и позднее его этапировали в колонию. В Москве, кстати говоря, он был помещен в СИЗО Лефортово, в которое свозили всех политических заключенных из российских тюрем перед тем, как отправлять на обмен. Пол Уилан был приговорен по той же статье в 2020 году. По версии следствия, бывший сержант корпуса морской пехоты начал приезжать в Россию с 2007 года и собирал во время своих поездок секретную информацию и также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Его защита настаивала, что Уилана задержали из-за флешки, которую ему передал друг, решив подставить американца ради продвижения на службе. Итак, с нами на связи Юрий Баранюк из Берлина. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, мы правильно проинформировали нашу аудиторию, что через 3 часа в 20 часов по московскому времени в Берлине начнется пресс-конференция политических заключенных, которые были освобождены?
Если честно, это сейчас самый, наверное, главный вопрос. Дело в том, что действительно, вот телеканал CBS еще несколько часов назад говорил о том, что из 24 заключенных, о которых мы думаем, по другим данным 26, турецкий канал приводил цифру, 12 отправятся в Германию. И сейчас вопрос, во-первых, успеют ли они добраться к этому времени, когда назначена эта пресс-конференция в Берлин. Второй момент, где же она произойдет? Я пытаюсь связываться и с немецкими журналистами, и с правозащитниками, и те, и другие пока не знают о том, что эта пресс-конференция может быть проведена в Берлине. Такой же информации не было и у тех сторонников Алексея Навального, с которыми мы общались. При этом наши коллеги дежурят и здесь, в центре Берлина, потому что здесь рядом правительственный портал, и если пресс-конференция будет в одном из этих зданий, например, в Министерстве иностранных дел, то, конечно, все журналисты будут там. Точно так же ряд коллег дежурит сейчас в аэропорту для того, чтобы встречать борт, который может привезти тех людей, которых сегодня доставили из России после того, как был совершен обмен. Я напомню, что Россия получила Вадима Красикова. Это убийца из Тиргартена, как его называют в немецкой прессе. Человек, который совершил покушение и убил полевого командира чеченского Селимхана Хангашвили, и за это был приговорен к смертной казни. Человек, которого очень хотел получить обратно в Россию лично Владимир Путин, о чем он рассказывал в начале этого года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кроме него в Россию отправится еще 7 человек, и это люди, о которых мы знаем, что они были либо осуждены в США, либо были осуждены в Словении. Например, мужчины и женщины, которые были осуждены в Словении, издание Wall Street Journal называло сотрудниками службы внешней разведки России. Вот, собственно, кого меняют на политических заключенных из России. И, собственно, те, кто приезжает из России, это не только граждане России, а еще и граждане Германии, граждане США. Хочется отдельно сказать, что среди них будут журналисты, Эван Гершкович и наша коллега, сотрудница службы Идариали Амфутумашева.
Да, я ее ошибочно назвала. Я так много говорилось об Алсу в эфире «Настоящего времени», что я даже назвала ее сотрудницей «Настоящего времени». Она уже член вашей команды, вашего канала «Настоящее время» за этот ужасный срок, который прошел с тех пор, что вы ее не видели, и мы ее не видели. И, Юрий, скажите, пожалуйста, вот этот список, который публикует «Инсайдер», как он соответствует вашим ожиданиям, тому, что вы слышите вокруг себя, тому, о чем говорят другие источники?
Очевидно, что Германия рассчитывала получить своих граждан, и в первую очередь это приговоренных к смертной казни гражданин Рика Кригер, который якобы совершил преступление на территории Беларуси, и из-за этого был приговорен к расстрелу. Так вот, пару дней назад его личным указом помиловал Александр Лукашенко. И еще один гражданин Германии – это 19-летний молодой человек Кевин Лик, который отбывал наказание в Архангельской области. Соответственно, вот эти два человека – это, безусловно, был приоритет номер один для Германии. Ну и скоро мы узнаем, кто конкретно из российских политзаключенных приедет сюда, а кто направится в США. Как только у нас будет эта информация, как только у нас будет подтверждение с второй стороны, а я надеюсь и комментарии тех, кто приедет, мы обязательно покажем их на ресурсах Радио Свобода.
Юрий, мы вам очень благодарны за это включение. Мы держим все кулаки, которые есть, я думаю, сейчас у наших зрителей. Спасибо вам за этот рассказ. И мы предоставляем слово гостям. С нами на связи Геннадий Гудков уже подключился. Геннадий, здравствуйте. Чего мы ждем, во-первых, от этого обмена по части российской группы, российских политических заключенных? Чего вы лично ждете? Совпадут ли ваши ожидания с тем списком, который у нас сейчас есть? И что дальше?
Мы не знаем, что дальше. И вообще мы не понимаем пока до конца логику этого события. Единственное, что я понимаю, это логику убийства Навального. Она становится более четкой и понятной. Не могли позволить себе отпустить его живым. Видимо, переговоры шли. И, видимо, были мысли о том, чтобы все-таки какой-то обмен произвести как знак некой попытки компромисса. Вот. Но я в любом случае поздравляю, надеюсь, что я уже могу поздравить всех с освобождением свободы узников совести, политзаключенных, Я, конечно, очень рад за тех людей, которых я знаю лично, и Володя Кармурза, и Илья Яшин, Андрей Пивоваров, то еще там. То есть те люди, которых я хорошо знал, и мне было очень искренне жалко, что они позволили себя подвергнуть аресту и вот этому заключению, пыточному заключению, которому подвергали в России. Но в любом случае ребята сейчас встают в строй. Им надо, конечно, сейчас привести в порядок здоровье. Мы знаем, что они подвергались, находились в очень тяжелых, по сути дела, повторюсь, пыточных условиях. Что будет дальше, мы с вами не знаем. Остались за решеткой еще сотни политзаключенных, и очень заметных, известных, и депутат Горинов, и Александр Скобов, и Мария Колесникова в Беларуси.
И Даниил Холодный, который был программным директором канала Алексея Навального, вместе с ним одновременно они были, шел да, процесс.
Да, Даниил, и адвокаты Алексея Навального, которые арестованы. Да, много там ребят хороших сидит сейчас, томится в этих путинских тюрьмах, и это, к сожалению, далеко не исчерпывающий список, сотни людей. Но в любом случае что-то происходит. Может быть, американцы сделали такое предложение Путину, от которого он не смог отказаться. Уж извините, я цитирую книгу известную. Вот, поэтому, значит, они чего-то все-таки еще боятся. Значит, они все-таки на что-то еще реагируют. Значит, они что-то пытаются изобразить из себя, что мы не совсем отморозки, мы не совсем больные. Мы способны на какие-то адекватные, более-менее адекватные действия. Ну, посмотрим. Сейчас очень трудно считать этот сигнал. С одной стороны, мы видим обмен политзаключенными. С другой стороны, мы видим сегодняшний прицельный удар дрон, который летел отдельно, специально для Ильи Пономарева с надеждой уничтожить его и его семью, и его родственников, которые были в доме, кстати говоря. Вот поэтому мы видим, что режим продолжает оставаться кровавым, подлым, чудовищно злобным, мстительным и так далее и тому подобное. А список террористов-экстремистов продолжает расширяться невиданными темпами. Я уж там даже не говорю про иностранных агентов, нежелательных организаций, это практически каждый первый. Вот поэтому каждый первый, который недоволен Путиным, его властью, войной, об этом либо говорит, либо где-то упоминает и так далее. Система доносительства в России стала, так сказать, массовой, я это очень хорошо знаю. По многим еще заявлениям не начали работу, но они, в общем, планируют это сделать. Так что все пока сохраняется, опасность и угроза путинского режима сохраняется. И у меня складывается такое впечатление, может быть, я не прав. Вот сейчас многие говорят о том, что компромисс там России и Украины, хотя это не война России и Украины, это война мировая, между тираниями и демократиями, типа конфликт России и Украины неизбежен. А то у меня складывается такое впечатление, что нет. А что сейчас как-то меняется ситуация? Прилетели F-16. Не просто прилетели, а продемонстрировали возможности своего вооружения. И продемонстрировали довольно жестко. Может быть, какие-то были угрозы стороны американцев, которые сказали, что если не пойдете на нашу сделку, гуманитарный обмен, да, части политзаключенных на своих, так сказать, там, преступников и убийц, мы дадим еще что-то. Но мне сложно сказать, вот что там на самом деле происходит, так что-то мне с зарядкой.
Вот, Геннадий, пока вы подзаряжаетесь, я прочитаю вам информацию, она прям точно по вашей части, которая только что поступила. Ну, во-первых, справка. По данным журналистов турецкого канала ТРТ, в рамках обмена в Анкаре 10 человек отправляются в Россию, это понятно кто, это те, кого хочет Путин, 13 человек в Германию, это, скорее всего, те 13, которые примут участие в пресс-конференции в 8 часов по московскому времени, о которых мы говорим. Еще трое в США. Думаю, я предполагаю, что это Уилан, что это Гершкович и вот кто-то третий. Не думаю. Вообще-то у Владимира, вот у Володи Кармурзы, его жена, семья живет в США, но полетит ли он сразу в США или сначала в Берлин с коллегами, это уже гадать мы тут не будем. И еще трое, как я уже сказала, вот отправятся в США. Кроме того, на одном из самолетов были два ребенка, отмечает телеканал. Что это значит, мы пока тоже не знаем. И вот теперь я читаю для Геннадия эту информацию от издания «Верстка». Договориться об обмене удалось после отставки генерала ФСБ. Издание сообщает, что переговоры об обмене вели долгие недели, но в финальную стадию они вошли только несколько недель назад, и этому способствовала отставка генерала ФСБ, экс-руководителя 5-й службы Сергея Беседы, поскольку при его преемнике Алексее Комкове переговоры пошли значительно быстрее. О том, что в 5-й службе ФСБ сменился руководитель в конце июня, также со ссылкой на свои источники, рассказали важные истории. И также сообщалось, я это хорошо помню, что Путин не мог простить неточной информации перед началом украинского вторжения, которую поставляла эта служба. И вот, Геннадий, пожалуйста, похоже ли это на правду, что в зависимости от того, кто управляет этим 5-м, говорить?
Нет. Ну, конечно, нет. Это вообще, даже они, если и генералы, даже если они на что-то решают, даже если на что-то влияют, в этой игре они пешки. Вообще решение Кремля, решение Путина и его самого ближайшего окружения. И решение это принималось, исходя из банального расчета выгоды и, так сказать, ущерба. Вот и все. А кто там вел переговоры, там Пупкин, Комлев, Беседа, еще кто-то, это уже никакого значения не имеет, потому что они отрабатывают только ту линию, которая выработана в Кремле. Они вряд ли что-то могут нести туда свое, ну, может быть, только лексику. А кто-то может матом поливать, а кто-то может говорить на более-менее нормальном языке. Вот стилистическая разница, это еще возможно. Но не более того. Это не потому, что там Беседа был каким-то камнем преткновения, да, который невозможно было сдвинуть с места. Да нет. Просто была такая позиция. И вот вы мне только что подтвердили другую мою версию. Вот вы сейчас сказали, что многие-многие недели, и только в последние недели, эти переговоры вышли на финальную стадию. Если они велись многие недели, и многие недели еще потом в финальной стадии, то мы как раз с вами возвращаемся к 16 февраля,
да,
к убийству Алексея Навального в этой тюрьме, в этой колонии там на севере, да? И о чем это говорит? О том, что, видимо, эти планы были, видимо, консультации и переговоры какие-то первичные на эту тему велись, и, видимо, перед Путиным была поставлена альтернатива своим же, может, окружением, а может, он перед ним поставил, как быть с Навальным, можно ли его отпускать вообще в принципе или нельзя, или он уже набрал такой вес и авторитет, что нахождение его в любом месте земного шара будет представлять огромную угрозу для режима Путина. И у меня складывается впечатление, что именно под влиянием вот этого факта, что все равно нужно будет запускать процесс по обмену, все равно какие-то там шаги навстречу делать, хотя бы для того, чтобы вести консультации, вполне возможно было принято решение о ликвидации Навального в ускоренном порядке. Он же говорил, что его там возникали мысли о том, что его начали травить. Может быть, как раз просто ускорили этот процесс для того, чтобы исключить его из списка обмениваемых. Вот вполне возможно,
и вы отлично помните, как Путин цинично сказал, ну, фактически он так сказал, кто ему виноват, что он умер. Мы его собирались обменять, вот уже все было на мази, да, а он тут, да, умирает, вообще, как он нам подгадил-то с этим.
Да, на зло режиму.
На зло, да, на зло, буквально.
Вот это вот цинизм предельный путинский, он очень, так сказать, ложится сейчас, вот это лыко в строку. Похоже, что они его умертвили для того, чтобы не заморачиваться со списком политзаключенных, которые они готовы были поменять. У меня вот такое подозрение очень обоснованное существует.
Спасибо.
И мы сейчас как раз вот в семье обсуждали, мы говорим, ну хорошо, там, что ребята сейчас увидят свободу, что они поправят здоровье и так далее. И насколько же вот сейчас, наверное, горькое ощущение у Юлии Навального, у детей Алексея, что вот их отец мог бы и должен был бы быть уже на свободе здесь вместе с ними, с семьей, и он уже не будет никогда. Вот это вот такая горечь невосполнимой утраты. И я понимаю, что я очень рад и доволен, что хоть кого-то удалось из этих крокодиловых челюстей вырвать.
Да.
Это очень хорошо. То есть у меня нет никакого тут. Но вот просто мы прекрасно понимаем, что, видимо, судьба Алексея Навального была решена таким отдельным индивидуальным образом, что его ни в коем случае отпускать из тюрьмы нельзя. И вот сегодня обретает особый смысл та фраза, которая была сказана как утверждают злые языки, с Золотовым и тот еще там, сейчас я вспомню, кто еще, которые сказали Путину, что нет, он никогда из тюрьмы не выйдет. Золотов и кто-то, сейчас я вспомню, кто второй сказал, кто там был. Поэтому вот два человека, которые заявили Путину, что он из тюрьмы никогда не выйдет, вполне возможно, что это был контекст вот тех начала возможных консультаций и переговоров по обмену освобождения.
Спасибо.
Хотя я понимаю, что в феврале не было очень многих фамилий, которые сейчас есть. Угу. Там были аресты по шпионажу и так далее в странах. То есть там люди поняли, что надо тоже составлять свой обменный фонд. И слава богу, что такой обменный фонд есть. Единственное, конечно, вызывает большие опасения с точки зрения последствий фамилии Колесникова, который, по сути дела, был отпущен из тюрьмы, совершил убийство, и в результате вместо российской тюрьмы провел несколько лет в тюрьме в гораздо лучших условиях, я имею в виду немецкие тюрьмы, и все-таки он освобожден, то есть дана индульгенция за убийство. Это вот, может быть, то, что единственное, скажем так, бросает какую-то тень на вот эту акцию, но в любом случае мы очень рады, что 13 или 16 человек, чем больше, тем лучше, увидят свободу и смогут нормально жить. Это очень важно.
Вот, спасибо большое вам за этот комментарий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. И обмен завершен заключенными между Россией и странами Запада. В нем приняли участие 26 человек из тюрем США, Польши, Словении, Норвегии, России, Белоруссии. По итогам обмена 10 человек улетели в Россию, 13 в Германию и 3 в США. То есть мы складываем 13 и 3 и понимаем, что вот 16 человек были освобождены из тюрем России и Белоруссии. И с нами на связи Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена. Спасибо большое за приглашение.
Вашим ожиданиям соответствует ли тот список, который мы прочитали, вот эти фамилии, которых вот уже теперь получается 13 и, еще раз посчитаю, 13 и 10, 23 человека?
Ну, с одной стороны, здесь это очень хорошая, добрая весть, что большое количество хороших людей выходит на свободу. Всех их можно поздравить. Это действительно историческое событие. Впервые со времен холодной войны, в нынешней холодной войне в версии 2.0 подобное происходит. Но здесь, как и у монеты, здесь две стороны. С одной стороны, очень круто, что те люди, которые невиновные, там, художницы, оппозиционеры, политические активисты, журналисты, они возвращаются домой. Это большое благо. Но есть и даже не капля дегтя, а есть, наверное, вторая бочка, не меда, а дегтя в этой во всей истории. Российские шпионы, путинские киллеры выходят на свободу. Путин для своих спецслужб и продолжает оставаться вот этим крестным отцом. И он говорит, да, в какой бы ситуации вы ни оказались, вы можете ехать, вы выполняете приказ, мы вам платим очень большие деньги, у вас будут новые звания, медали, вы кого-то убиваете по нашему приказу, потому что мы сочли, что он враг народа, враг нашего государства, и мы вас не бросим, мы вас обратно вернем, что бы с вами ни произошло, кто бы вас там куда ни экстрадировал, там, в США или в Германию, какой бы срок, как Красикову, пожизненный вам не дали, я вас все равно вытащу. Вот это сигнал его системе. Путинская система держится именно на этих принципах. И в отличие от Запада, Путин вытащил, мягко говоря, не очень хороших, а местами и совсем плохих людей, которые совершали страшные преступления. И это сигнал, потому что пожизненный срок лишения свободы для киллера Красикова, для полковника российских спецслужб, это был как холодный душ. А для многих офицеров СВР, ФСБ это было таким сигналом, что соглашаться ехать в подобные командировки с ледорубом, с молотком, с пистолетом ехать куда-то, это не просто там срок лишения свободы, а это риск закончить свою жизнь в тюремной камере. Но наступает 1 августа 2024 года, и они видят, что да нет, Путин еще может запросто насажать еще 10, 20, 30, 40 правозащитников, активистов, журналистов, будет им ухудшать условия, угрожать им убийством, повторением судьбы Алексея Навального. И сердобольный Запад сделает все возможное, чтобы вас вытащить и будет этих шпионов и киллеров обменивать на абсолютно невиновных людей. Путин себя ведет как самый настоящий террорист. Несколько месяцев назад министр МВД Германии прямо сказал, что Путин занимается государственным терроризмом. Он отправляет своих агентов в другие страны для того, чтобы убивать. И мы видим, как это происходит. Поэтому, да, с одной стороны, позитивная новость. И вот я спросил нашу аудиторию, ГУЛАГу нет, как они оценивают, больше 90% оценивает этот обмен позитивно. Понятно, потому что безмерная эмпатия ко всем этим замечательным людям, которых вы сейчас показываете. Но есть обратная сторона, и она ужасает. Это значит, что будут погибать люди, это значит, что российские спецслужбы дальше будут приезжать в Европу, в Америку. Кто-то будет устраивать хакерские атаки, в результате которых, возможно, будут совершаться техногенные катастрофы. Кто-то будет атаковать выборы и будет попытка влиять на западные демократии. А кто-то будет приезжать, кого-то расстреливать и убивать, даже никуда не убегая, поднимать руки, ждать, когда его закуют в наручники, и ждать, просто вот смотреть на секундомер, через сколько дней, недель или месяцев его обратно заберут домой в Москву, а там уже сделают новый путинской элитой. Путин же ставит с героев войны, значит, рекламирует, что у них будет будущее. Но, конечно, спецслужбы — это элита среди всего силового блока России. Значит, они будут занимать какие-то очень серьезные позиции. Кому-то в общественной палате дадут место, кому-то в Государственной Думе, кому-то в Совете Федерации. Кто-то из них станет губернатором или мэром. Но это будет такая дорожная карта. Убивайте ради Путина и по приказу Путина, и будете спасены, и будете обласканы. Понятно, что им сейчас дадут государственные награды, кому-то открытым указом, кому-то закрытым. Понятно, что их обсыпят золотом. Но это значит, что Путин будет продолжать еще более эффективно заниматься государственным терроризмом и за пределами России убивать неугодных.
Спасибо вам, Владимир. Мы получаем сообщение, что в Федеральной Генеральной прокуратуре Германии царит разочарование. Решение было слишком мягким по отношению к президенту Владимиру Путину. То есть, ну тут перевод не очень, я думаю, хороший, но имеется в виду, что под давлением Владимира Путина было принято такое решение.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями были политик Геннадий Гудков и правозащитник Владимир Осечкин. Вела программу Елена Рыковцева.